Часть вторая. Через несколько часов они выехали из Pacific Land. Спустились по узкой дороге с горы, проехали Атами и Мандзуру и теперь двигались в сторону Адавары. Большую часть обратного пути они молчали, обдумывая то, что увидели в Pacific Land. Анда был настолько погружен в свои невеселые мысли, что даже ни разу не взглянул на прозрачно-призрачное зимнее море за окном. Перед его глазами, как наваждение, маячила одна и та же картина – домики, рассыпанные по склону холма, и старый заброшенный колодец под балконом одного из них. Эту зыбкую картину, висевшую над морем словно мираж, дополнял густой запах влажной земли. Перед мысленным взором Анда возникло знакомое мужское лицо. Туркомплекс Pacific Land располагался по обеим сторонам дороги, которая проходила между главным административным зданием и гостиницей. Теннисные корты, бассейн, гимнастический зал и аккуратные маленькие коттеджи – все это построено на наклонной плоскости. Спортивные сооружения располагались на довольно крутом горном склоне, а жилой комплекс раскинулся на склоне холма, полого спускающегося в небольшую долину. Жилой комплекс тянулся от Канами до Нираямы. Стоя на обочине дороги, можно было видеть разбросанные тут и там многочисленные зеленые домики. Их белые крыши поблескивали в лучах холодного зимнего солнца. Этот пейзаж был до боли знаком обоим приятелям. Они спустились по склону холма и подошли к коттеджу Б4. Анда подергал за ручку, но дверь была заперта. Тогда они обошли дом, чтобы обследовать балкон. Присев на корточки, друзья увидели, что в боковой стенке не хватает нескольких досок. Им ли не знать, кто выломал эти доски? 18 октября Рюдзи и Асакава приехали сюда искать останки Садака. Рюдзи выломал пару досок в боковой стенке, и они с Асакавой полезли в темноту под деревянным балконом. Потом Асакава спустился по веревке в колодец и выкопал кости Садака Ямамура. Представишь такое, и волосы дыбом встают. Миэшта достал фонарь, который он захватил с собой из машины, и посветил под балконом. Впереди, между двумя опорами, высились каменные стенки. Старый колодец. Поверх колодца лежала бетонная плита. Все совершенно так же, как написано в ринг-файлах. Они нырнули в темноту под балконом. Откровенно говоря, у Анды не было никакого желания залезать под балкон и заглядывать в этот колодец, совсем как в тот раз, когда он стоял у вентиляционной шахты, в которой была найдена мертвая Майи Такана, и не решался в нее заглянуть. Молодая женщина по имени Садака Ямамура кончила свою жизнь на дне старого колодца, глядя на маленький круглый кусочек неба у себя над головой. Майи Такана испустила последний вздох на дне бетонной вентиляционной шахты. Одна умерла в колодце на окраине горного санатория, другая — на крыше многоэтажного офисного здания, расположенного на побережье. Одна умерла среди молчаливого леса, среди переплетенных ветвей, перечеркнувших небо. Другая — на одной из прибрежных улиц, где ветер пахнет океаном, где между небом и ней не было никаких препятствий. Одна умерла в узком каменном цилиндре, глубоко-глубоко в земле, другая — в бетонной коробке, плывущий под самым небом. Разительное отличие во всем, что касалось внешней стороны двух этих смертей, делали особенно заметным их внутреннее сходство. Сердце Анды бешено заколотилось. Он ненавидел этот спертый сырой воздух подполья. Ему было отвратительно ощущение мягкой влажной земли между пальцами рук и под ногами. Запах плесени заполнил его ноздри, и он, сам того не заметив, перестал дышать, пока не почувствовал, что вот-вот задохнется. В то время как Анда едва сдерживался, чтобы не убежать подальше от проклятой дыры, Миешта пытался протиснуть свое рыхлое тело в узкое пространство между навесом балкона и землей. Анда заметил это и, испугавшись, что его приятель решил пройти весь путь до конца, включая погружение в колодец, злобно сказал: «Слушай, не лезь ты туда. По-моему, уже и так все ясно». Мьешта нерешительно застыл в нелепой позе и после минутного замешательства начал пятиться назад. «Ты абсолютно прав», — примирительно произнес он, отползая к выходу. Он еле двигался, прижатый сверху к земле дощатым полом. Они действительно зашли слишком далеко. Какие еще им нужны доказательства? Оказавшись снаружи, оба приятеля не могли надышаться свежим воздухом. Все было понятно без слов. Они убедились, что каждая деталь, описанная в отчете Асакавы, соответствовала действительности. Гипотеза была доказана. Те образы, которые они представляли себе, когда читали ринг-файлы, в точности совпадали с реальностью. Все было именно так, как описывалось в отчете. Каждая вещь на своем месте. В результате процесса, именуемого чтением, Анда и Мияшта увидели и почувствовали все, что описывалось в тексте. От запахов до тактильных ощущений. Они пережили все то, что пережила Сакава. Но Мияшта все не унимался. «Слушай, раз уж мы сюда притащились, давай навестим доктора Нагао, все равно нам по дороге». Сиротара Нагао. Анда почти забыл это имя, но прекрасно помнил лицо этого человека, хотя ни разу не встречался с ним. Он всего лишь прочитал отчет Асакавы, но этого было достаточно, чтобы запомнить приятное моложавое лицо. Доктор выглядел гораздо моложе своих 57. У него была идеальная лысина, безупречные манеры и гладкая речь. Анда совершенно непонятным образом помнил даже голос доктора. 20 с лишним лет назад на территории Пасификленд располагался туберкулезный санаторий. Сейчас у доктора Нагао была собственная клиника в Атами, но в молодости он работал в этом санатории. И как-то раз, когда Садака Ямамура приехала в Южный Хаконы навестить своего больного отца, Сиротара Нагао изнасиловал ее и сбросил в старый колодец. Именно этот человек был последним носителем вируса оспы в Японии. В отчете Асакавы было написано: «На углу одной из выходящих к станции улочек стоял небольшой одноэтажный дом. Вывеска над входом гласила: «Хирургическая клиника Нагао». В клинике Рюди ловко запугал доктора, и тот довольно быстро признался в преступлении, совершенном около четверти века назад. И вот теперь Мияшта предлагал поехать и встретиться с доктором Нагао лично. Но когда они подъехали, оказалось, что клиника закрыта. Занавеска, висящая на внутренней стороне стеклянной двери, была наглухо задернута. Конечно, частные практики вполне могут закрываться на уикенд, но было похоже на то, что клиника стояла закрытой уже довольно давно. Дверная ручка была покрыта пылью, с карниза свисала паутина. Все это говорило только об одном – клиника закрылась надолго, возможно, что навсегда. Мияшта и Анда решили оставить свою затею. По большому счету, того, что они увидели в Пасификленд, было вполне достаточно, поэтому они направились на стоянку к машине. Навстречу им шла красивая и утонченная женщина лет 30. Женщина катила перед собой инвалидное кресло, в котором сидел абсолютно лысый старик. Судя по расфокусированному взгляду, смотрящему в никуда, старик был душевно больным. Когда Мияшта и Анда увидели его, они разом вскрикнули и посмотрели друг на друга. Он сильно сдал за последние 3 месяца, постарел лет на 20, но все же сомнений быть не могло. Старик в инвалидном кресле был никто иной, как Сиротара Нагао. Мияшта подошел поближе и обратился к старику. «Доктор Нагао, здравствуйте!» Тот ничего не ответил, но молодая женщина, которая, скорее всего, была дочерью доктора, внимательно посмотрела на Мияшту. Толстяк приветственно кивнул. Женщина ответила ему тем же. «Как он?» — без обиняков спросил Мияшта, как если бы он был другом семьи. «Он в полном порядке, спасибо», — ответила женщина и с озадаченным видом поспешила прочь. Встреча с Нагао состоялась. Нельзя сказать, чтобы она была напрасной. В результате они убедились, что разговор с Асакавой и Рюди не прошел для доктора даром. Признание в содеянном подкосило его, и он полностью потерял контакт с окружающим миром. Дочь и отец миновали главный вход в клинику и свернули на узкую боковую дорожку. Глядя им вслед, Анда и Мияшта подумали об одном и том же. Как им удалось узнать в безумном старике доктора Нагао? Было похоже на то, что отчет Асакавы запечатлел не только декорации описываемых событий, но и лица всех участников этого трагического действия. Они подъезжали к перекрестку Адавара-Ацуги. Анда посмотрел на указатель, потом на своего друга. Мияшта выглядел очень усталым. Не мудрено, он крутит баранку с самого утра. «Ты можешь высадить меня на станции в Адаваре», — сказал Анда. Мияшта зевнул, вопросительно вскинул брови, словно спрашивая это еще почему, и сказал: «Не говори глупости, я отвезу тебя домой». «Зачем тебе делать круг? Сам посуди. Если ты высадишь меня в Адаваре, то я доберусь в 2 счета. Экспресс очень быстро идет, ты же сам знаешь». Мне даже пересаживаться не надо, там до Синдзюку прямая ветка». Анда беспокоился за друга. «Отсюда до Йо-Йоги, а потом обратно в Цуруми, где живет Мияшта, это круг в несколько десятков километров, кому это нужно». Мияшта был измотан и физически, и душевно, и Анда хотел, чтобы тот как можно скорее добрался до дома и, наконец-то, отдохнул. «Ну хорошо, раз ты так настаиваешь, я высажу тебя в Адаваре», — сказал Мияшта таким тоном, чтобы было понятно, что он всего лишь потакает прихоти друга. Но Анда знал, что на самом деле Мияшта совсем не против поскорее попасть домой. Просто у него был такой стиль общения. Толстяк даже спасибо не мог сказать без того, чтобы какую-нибудь колкость не добавить. У него явно были проблемы с изъявлением благодарности. Они въехали в Адавару. Подъезжая к станции, Мияшта пробормотал. «После того, как закончатся выходные, первым делом мы должны сдать кровь на анализ». Анда не стал спрашивать, зачем, потому что он и сам думал об этом всю дорогу. Он и сам не заметил, как из стороннего наблюдателя превратился в участника. И теперь, когда он это осознал, ему стало не по себе. Все копии заразной кассеты были уничтожены, поэтому он не мог посмотреть опасную видеозапись. Вот он и думал, что он в безопасности, но не тут-то было. Отчет Асакавы слишком точно описывал все события и всех действующих лиц. Анда чувствовал себя как врач, который лечил пациента, больного СПИДом, и вдруг обнаружил, что неизвестно, каким образом заразился сам. Разумеется, еще ничего не доказано, это всего лишь их смеяштые предположения. И все же Анда чувствовал, что в его тело проникло что-то инородное. И это чувство заставляло его трепетать от необъяснимого страха. Большую часть сегодняшнего дня он провел в тяжелых размышлениях о том, что, скорее всего, кольца отвратительного вируса, те самые, которые он видел на экране электронного микроскопа, расползаются под кожей по всему его телу, плывут по его венам, вгрызаются в его клетки. Он не сомневался, что Мияшту мучает похожий страх. Не считая автора, Анда был первым человеком, который прочел ринг-файлы. Отчет Асакавы детально описывал содержание видеокассеты. А ведь даже беглого описания Сиротара Нагао хватило для того, чтобы Анда смог узнать доктора с первого взгляда. Сам собой напрашивался вопрос, не может ли этот отчет действовать на человека точно так же, как уничтоженная видеокассета. С другой стороны, он прочел ринг-файлы 19 ноября, то есть 2 месяца назад. И за все это время с ним ничего не произошло. Хотя он мог и не заметить эти изменения. По крайней мере, у него не развилась опухоль в коронарной артерии, и он не умер через неделю после того, как прочитал этот отчет. Может быть, в результате мутации у вируса увеличился инкубационный период? А может быть, вирус использует его просто как носителя, и поэтому симптомы отсутствуют? Мияшта совершенно прав. Они обязательно должны сдать кровь на анализ, как только закончатся выходные. Если вирус попал в их организм, то нужно срочно что-то предпринимать. Только вот что? У Анды не было об этом ни малейшего представления. «А что ты собираешься делать, если окажется, что мы заражены ринг-вирусом?»
«Не знаю, но сидеть без дела я точно не буду. Постараюсь за выходные что-нибудь придумать», — резко ответил Мияшта.
Анда показалось, что в голосе его друга страх слышится даже сильнее, чем в его собственном. Наверное, от того, что Мияшта должен думать еще и о своей семье. Они выехали на круглую площадь у станции Адавара. Подъехали к тому месту, где можно было высаживать пассажиров, и остановились. Анда вышел из машины и на прощание помахал Мияште рукой. Но мы и влипли. Только сейчас Анда наконец-то понял, что именно испытывала Асакава. Он подумал, что они с Мияштой совсем как Рюдзи и Асакава, то есть наоборот. Он совсем как Асакава, а Мияшта, разумеется, как Рюдзи. Хотя с точки зрения внешности и характера Мияшта и Рюдзи очень сильно отличались друг от друга. Настолько сильно, что, подумав об этом, Анда чуть не рассмеялся. Впрочем, ему тут же стало не до смеха, когда он вспомнил, что и Асакава, и Рюдзи оба мертвы. Он же сам делал вскрытие Такаямы. Анда прошел через турникет на платформу и сел на ближайшую скамейку. Прижавшись спиной к холодной спинке скамейки, он подумал, что, должно быть, что-то похожее испытывает труп, лежащий на операционном столе в прозекторской. Он уже начал думать о себе, как о мертвеце. Уж лучше быть мертвым, чем блуждать в темноте и примеривать к себе всякие ужасы. Наверное, человеку, которого только подозревают рак, в каком-то смысле мучается гораздо больше, чем тот, кому врач откровенно сказал: «У вас рак». Неопределенность. Вот что тяжелее всего переносить. Когда ты точно знаешь, что происходит, пусть даже что-то непоправимое, ты можешь смириться и просто терпеть. Но человек так устроен, что в многовариантной ситуации он сразу же теряет голову. Ну так что, заразился он или нет? Единственное, что мог сделать Анда, чтобы не волноваться понапрасну, это убедить себя в том, что его жизнь все равно уже кончена. Горечь утраты поможет ему преодолеть бессмысленную привязанность к жизни. Но что бы Анда себе ни говорил, как бы он себя ни убеждал, сидя на холодной платформе в ожидании романтического экспресса, ему никак не удавалось унять колотившую его дрожь.